Елизавета Лукьянова, «Берегиня». От автора. Тема войны мне, как и многим, близка. В моей семье много героев тех времен. Увы, с поля боя вернулись не все, но каждого мы помним и чтим. Эта история, описанная в книге, лишь малая часть того, что происходило в военные годы. Впервые я услышала ее от бабушки, а та от своей мамы Зои, той самой, что оставалась в блокадном Ленинграде. Любая история отпечатывается в твоей душе, особенно, когда ты понимаешь, что это не выдумка, а реальная жизнь. Мне очень хочется, дорогие мои читатели, чтобы вы не переставали верить в хорошее, верить в чудеса. Спасибо, что верили в нас, за нас сражались, за нас погибали. Мы перед вами в вечном долгу. Глава первая. Маруся. «Вот ты где!» – воскликнула мама, открыв дверь подсобного помещения. «Я тебя везде ищу, а ты тут прячешься!» «И вовсе не прячусь!» – ответила белокурая девчонка, быстро убирая руки за спину. «Что у тебя там? Показывай!» «Маруся, ругаться буду!» «Конечно будешь!» – грустно сказала девочка и показала маме то, что прятала. В ее руках была маленькая тряпичная куколка, сделанная из остатков тряпок и бинтов. Глаза и рот были нарисованы ручкой. Несмотря на все усилия девочки, вместо улыбки вышла какая-то кривая линия. «Это Берегиня! Я ее папе сделала! Отдам, когда он к нам приедет, и тогда с ним точно ничего плохого не случится! Вот увидишь, она его оберегать будет!» На глаза мамы набежали слезы. Она крепко обняла дочку. «Ты что, не веришь?» – спросила Маруся, прижимаясь к маме. «Верю, солнышко мое. Конечно, верю, так и будет. Главное, папу дождаться». Шла весна 1942 года. Папа Маруси уже почти год был на войне. Сначала от него приходили письма довольно часто. Он много писал о себе, о том, что он видел вокруг. Со временем письма стали приходить реже и содержали всего одно слово – «жив». Девочка берегла их все, перечитывала время от времени, водя пальчиком по красивым буквам, выведенным папиной рукой. Мама Маруси была врачом. С самого начала войны, как только папа ушел на фронт, мама с дочкой переехали жить в госпиталь. Работы было много, до дома добираться далеко, а потом дом разбомбили и жить стало негде. Так и остались они проживать в мамином кабинете в госпитале. «Он вернется, мама, я верю. Мне баба Зоя рассказывала, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Он нас от бед бережет и от смерти спасает. Но сейчас война, трудно ему приходится. А тут помощник, моя Берегиня. С ней папе вообще ничего не страшно будет». Мама улыбнулась и поцеловала дочку в макушку. «Светлана Владимировна!» Из коридора в дверь просунулась темноволосая голова медсестры Жени. «Бегу!» Светлана Владимировна перевела взгляд на дочку. «Маруся, мне надо идти, доделывай свою Берегиню и помоги Саше, пожалуйста». Маруся кивнула. Помогать она любила, тем более, что помощь заключалась в том, чтобы развлекать раненых бойцов во время перевязок. Девочка пела песни, читала стихи, шутила, а иногда просто говорила о том, что приходило в голову. Бойцы, хоть и немного, но все же отвлекались от своих ран. Маленькая белокурая девчушка помогала им справиться с болью. Глава вторая. Василий Потапов. Среди всех раненых Маруся выделяла Василия, старшего лейтенанта. Выглядел он гораздо старше своих лет. Неудивительно, война не щадила никого, ни старых, ни молодых. Для Маруси он был настоящим героем, командир целого отряда. Девочка любила слушать его истории о боевых товарищах. Сам он был высокого роста, худощавый, темноволосый, с черными, как уголь, глазами. Перевязки он переносил стойко, ни один мускул не дрожал на лице. Маруся считала его очень смелым человеком. «Ну что, талисманчик наш?» – весело подмигнул он девочке. «Чем сегодня порадуешь?» Прозвище «талисманчик» закрепилось за Марусей уже давно и кочевала от одних раненых бойцов к другим. Поговаривали, что в отделении, где есть маленькая задорная девчонка, раненые выздоравливали быстрее. «Вот!» – девочка протянула руку, показывая куклу Василию. «Берегиню сделала! Для папы! С Старший лейтенант внимательно осмотрел куклу, повертел ее, разглядывая. «Хороша!» – кивнул он. «Давно были вести от отца? Пишет чего? Где он сейчас?» «Давно», – грустно ответила Маруся. «Очень давно. Мама уже и не верит, что дождется весточки. А я верю». Губы девочки задрожали. «Отставить тут сырость разводить!» – грозно скомандовал Василий. «Меня выписывают. Завтра на фронт. Глядишь, и папку твоего встречу. Скажу, чтобы письмо написал. Ты только данные его скажи, ну и свой адрес напиши». Разговор с Василием разволновал Марусю. С одной стороны, она успокоилась, что старший лейтенант встретится с папой, в этом она не сомневалась, а с другой стороны, она переживала за Василия. Он уезжает на фронт после ранения. После тяжелого ранения. Маруся почти месяц его выхаживала. Когда его привезли после операции, она целую неделю ему сказки рассказывала. Все, какие только помнила. Руку его держала. А тут, гляди, только поправился и снова туда, под пули. «Нам, Маруська, здесь нельзя», словно прочитав ее мысли, ответил он. «Надо родину защищать. Вас, детей наших, жен, стариков. Не могу я тут. Подлатали и хватит». Маруся крепко сжала в руках свою куклу. «Прости, папа», – прошептала она, – «но сейчас ему Берегиня нужнее. Он храбрый, такие на фронте необходимы». Глава 3. Алексей Смирнов. Бах! Мощный столб пыли взмыл воздух совсем рядом, 5 метров. Оглушило. Голова стала чугунной. Бах-бабах! Алексей прижался к земле, закрыл голову руками. Вроде дальше ушло. Или просто чудится. Когда вернулся слух и голова немного прояснилась, он приподнялся на локтях и осмотрелся. Небольшой пригорок, где находился разведчик, был весь изрыт воронками от снарядов. Чуть поодаль Алексей заметил траншею и пополз к ней. Спускаться он не спешил, посмотрел вдаль. «Так, 50 метров на север от реки, первая точка», – пробормотал он вслух. «Еще 50 метров, вторая. Эх, поближе бы подобраться». Неделю назад Алексей во время переброски отряда встретил земляка и узнал, что пришла похоронка на старшего брата, гвардии старшину 22-й гвардейской танковой бригады Василия Смирнова. Был ожесточенный бой. Никто из экипажа танка не выжил. Все, включая командира, погибли от тяжелых ранений. Его сестра Зоя оставалась в осажденном Ленинграде. Боль за брата и страх за сестру вызывали гнев и желание мстить врагу. Младший сержант Алексей Смирнов сам вызвался пойти в разведку, чтобы оценить обстановку на огневом рубеже противника. Командир понимал опасность и говорил об этом. Но зная упрямый характер Алексея, который первым шел в атаку и брался выполнять самые сложные задачи, просто махнул рукой. «Бах-бабах!» Сейчас он полулежал на пригорке и высматривал укрепление обороны врага. Вокруг взрывались снаряды. На душе было неспокойно, а ему требовалась выдержка. Вдруг рядом раздался еле слышный стон. Алексей повернулся на звук. Под завалами кто-то был. Нельзя обнаружить себя. Но оставить раненого? Ну уж нет. Младший сержант Смирнов полез в траншею. Осторожно, стараясь не шуметь, он отодвигал бревна и разгребал руками землю. Под этими завалами Алексей увидел раненого офицера. Бабах! На этот раз снаряд упал в стороне. Спасенный чуть повернул голову и посмотрел в сторону, откуда велся обстрел. Противник мог начать наступление в любую минуту. Надо было уходить. «Эх, крепко же вас зацепило, товарищ лейтенант!» – пробормотал Алексей, осматривая раненого. У того на груди разрослось большое красное пятно, которое с каждой секундой становилось все больше и больше. «Сам знаю», – с трудом выдохнул офицер. «Не жилец я. Ног совсем не чувствую. Ты вот что». «Что еще выдумали?» – перебил его Алексей. «А кто всем про мой подвиг расскажет?» «Нет уж, поживем еще, повоюем». «Не перебивайте, младший сержант. Выполняйте приказ». Собрав последние силы, Непослушными пальцами лейтенант расстегнул карман гимнастерки. «Девочка есть одна. Маша. Маруся. Отцу ее передать бы надо». Он протянул куклу. «Адрес там, на бумаге. Данные. Жаль, сам не смог». «Вы мне эти шутки бросьте. Сами и отдадите», — быстро шептал Алексей и туго, но аккуратно перевязывал офицеру рану. Но куклу все же забрал и спрятал в карман. Офицер откинул голову и замер. Алеша проверил дыхание. Дышит. Началась атака. Враг приближался. Взвалив на себя раненого, младший сержант перебрался с ним через упавшее дерево и под перекрестным огнем двинулся прочь. Бах-бабах! Совсем рядом рвались снаряды, поднимая в воздух землю и засыпая бойцов. Алексей уже не думал об опасности, просто полз вперед и тянул за собой офицера. «Держитесь, там за поворотом уже наши, помогут. Звать-то вас как?» «Василий Захарович Потапов». «Оставь меня, сержант, вдвоем пропадем. Куклу, куклу только доставь, берегиня она». «Василий Захарович, значит?» «Нет, теперь точно не брошу. Брата я своего, тоже Василия, не сберег, погиб он. А вам не дам, не дам, слышите?» И правда, силы откуда-то взялись. Алексей донес раненого лейтенанта до расположения батальона и передал медикам, а сам отправился с сообщением к командиру. Глава 4. Николай Васнецов. Николай сидел на небольшом пригорке и смотрел, как первые лучи солнца освещают все вокруг. Без сна шли уже третьи сутки. Наступление, оборона, укрепление позиций. Гоним врага, гоним с нашей земли. Николай Васнецов устало потер переносицу и достал из кармана куклу. Она была вся в грязи и в крови и уже слабо походила на ту, какой ее сделала Маруся. Николай не знал, чья это кукла и какое она имеет значение. Когда получил ее от бойца, тот сказал, что эту куклу сделала девочка Маша, и по возможности надо передать ее Машиному отцу или вернуть хозяйке. Да вот только где же ее искать, хозяйку эту? Шел 4-й год войны, может, и в живых уже никого нет. «Чудная все же эта кукла», — пробормотал Николай. «Нос и глаза давно стерлись, одежда потрепалась. Дочке бы понравилось, она бы ее быстро починила». Николай лег на пригорок и закрыл глаза. «Через пару часов выступать. Вытеснить врага за наши границы». На фронте Николай пробыл еще 3 месяца. А потом с тяжелыми ранениями и контузией попал в госпиталь. До Берлина чуть-чуть не дошел. Куклу хранил. Бывало пару раз, порывался отдать ее, но не смог. Словно останавливало что-то. После выписки, получив все бумаги, отправился в родной город, к семье. Глава 5. Август 1945. Маруся открыла окошко и подставила лицо яркому солнцу. Лето в городе выдалось жарким и солнечным. Полуразрушенные здания напоминали о минувших событиях, но звуки строительства, раздающиеся то там, то тут, вселяли в людей уверенность в завтрашнем дне. Город медленно, но верно восстанавливался. Вокруг было много разных голосов. По утрам было приятно слушать пение птиц, а не звуки выстрелов. Но радость победы была горькой. Мир как будто разделился. Слезы радости на глазах у тех, кто дождался, и горькие слезы потерявших своих близких. У Маруси появилась привычка всматриваться в лица мужчин на улице. Она искала среди них отца и очень сильно боялась почтальонов. Сколько раз она видела, как они приносили дурные вести, не сосчитать. С мамой им выделили отдельную комнату в квартире, и они вместе обустраивались. Девочка часто бегала к своему старому разбомбленному дому и часами сидела во дворе, ожидая отца. Но он все никак не приходил. Отец вернулся в последний день лета, когда Маруся уже потеряла надежду. В руках у него была кукла. Та самая. Правда, уже сильно потрепанная, но это была она. Берегиня. Папа что-то рассказывал, но Маруся не слышала. Она осторожно взяла куклу и прижала ее к груди. «Спасла! Ты его спасла! Спасибо тебе! Спасибо, что вернула его домой! Вернула живым! Ты не переживай! Я тебя починю, почищу и обязательно сохраню!» Эпилог. «Это кукла моей прабабушки», – гордо заявила маленькая белокурая девочка по имени Маша. Ее класс подходил к очередному экспонату в музее. Экскурсия в музей проходила в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Как и обещала Маруся, она сохранила куклу Берегиню и через много лет вместе с другими предметами, фотографиями и рассказом передала ее в дар музею в своем родном городе. Потапов Василий выжил. Почти 2 года он восстанавливался, но многочисленные ранения долго напоминали ему о войне. Хотя боевой дух он сохранил до конца своих дней. Алексей Смирнов за спасение Василия Потапова в 1942 году получил свою первую медаль за отвагу. Потом были и другие награды, но эту он ценил больше всех. Откуда я это знаю? Все очень просто. Алексей – мой прадедушка, а эта история передается в нашей семье из поколения в поколение.